Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы с нами на связь вышли атеисты и задали нам свои трудные вопросы. Я часто сталкиваюсь с рассказами о так называемой деконверсии, о том, как люди покинули веру в Бога, и они говорят: вот, я не мог найти ответов на свои вопросы. Ну что же, это как раз то место, где вы можете эти вопросы задать, и добро пожаловать. Давайте поговорим об этом. Я помню, видел в интернете фотографию, какой-то кампус, какой-то американский студгородок, и там сидит парень за столиком с атеистической литературой, и на нем одета майка с надписью «Debate me», то есть «Спорьте со мной». Вот, давайте поспорим, давайте обсудим трудные вопросы, которые атеисты могут поставить. Есть много путей, которые можно эти вопросы прислать. Вы можете наш сайт Theos.fm, вы набираете Theos.fm, и там будет внизу такая кнопка, вернее, полоска, которая слушает эфир. И там же будет кнопка «Задать вопрос в студию». И я вот там окажусь. Там вот можно будет мне задать вопрос. А можно вопросы задавать через почтовый ящик напрямую. ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. И можно присылать на вопросы на Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Можно также оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно воспользоваться почтой ask.sergey@list.ru. Если вы слушаете нас в повторе, и тогда ваше письмо будет лежать у меня в ящике, я на него постараюсь ответить уже в следующем эфире. И я скажу еще раз, что вот передача существует благодаря поддержке людей, которые присылают 100, 200, 500 рублей. Как можно поддержать радиостанцию в целом? Вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, она выходит благодаря вашей поддержке. Вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». И вам будет в первых же ссылках ссылка на вот страничку моей передачи. Ага. Кристофер Хитчинс пишет, что антисемитизм такая же неотъемлемая часть христианства, как готические соборы. Так, история говорит о том, что это правда. Что бы вы могли сказать об этом? Ну, это неправда. Это тупо неправда. Что касается антисемитизма, то замкнуто живущее меньшинство, которое придерживается своей религии и обычаев, оно является предметом враждебности в средневековой Европе и где угодно. Где угодно. Помню, читал книгу о Шекспире. Вот в Лондоне во времена Шекспира было значительное голландское меньшинство. И добрые лондонцы это меньшинство периодически резали. Не потому что голландцы были иноверцами, ну, просто потому, что они отличались от общего населения. Там были страшные взаимные погромы. Там в Константинополе был страшный погром латинов, католиков. Причем претензии к ним были аналогичные претензиям к евреям, потому что экономическая конкуренция, говорили, что они забрали в свои руки всю торговлю, что там честному греку теперь не пробиться. В общем, ситуация, когда есть какое-то меньшинство, которое имеет свои интересы, которое живет замкнуто, которое отличается от основной массы обычаями, как-то отделенно живет, оно в средние века при общей слабости государства оно легко делается жертвой насилия. И мы это видим в современном мире, где есть какие-то национальные меньшинства, которые живут в странах, ну, по уровню развития, напоминающих европейские средние века. Вот. То, что более того, наиболее страшное проявление антисемитизма – это антисемитизм нацистский. Они вообще не имели никакого отношения к христианству, поскольку нацисты приписывали, обвиняли евреев не в том, что у них неправильная религия. И они не собирались евреев обращать в христианство. Они приписывали евреям расу, считали, что евреи – это отдельная раса, и при этом раса, обладающая какими-то врожденными зловредными свойствами. Как кто-то из нацистских лидеров, по-моему, Гесс говорил, что национал-социализм – это прикладная биология. Никому из нацистов в голову не приходило говорить, что национал-социализм – это прикладное христианство. Они рассматривали свою идеологию как квазинаучную, и их ненависть к евреям носила именно расовый характер, а не, совершенно не волновало, какую религию человек исповедует. Они считали именно там, ну, высматривали у человека еврейского предков, там, мерили череп циркулем и так далее. Религия их не интересовала вообще. И тут парадокс ситуации в том, что Холокост, вообще массовое истребление евреев нацистами, как национал-социализм вообще, он не был религиозным движением, он был движением научным. Вот тут что интересно, в атеистической мифологии наука выглядит как источник безусловных благодеяний, что наука – это абсолютная сила добра, что наука, она открывает людям истину о том, как жить в мире. Вот церковники в лучшем случае бесполезны, в худшем вредны. На самом деле национал-социализм был научным. Я слушал, помню, цикл лекций Teaching Company, по-моему, называлась Evolution, History of Controversy, и там речь шла о теории эволюции с точки зрения абсолютно какого-то светский профессор, абсолютно светский, вот он полностью принимает биологическую теорию эволюции, полностью, абсолютно, не только ее ни минуты не оспаривает, он прилагает все усилия к тому, чтобы ее объяснить, ее защитить. И он рассказывает, как в истории сформировался научный расизм. Люди решили, что поскольку человек произошел от обезьяны, происходил он поступенчато, ну, эволюция считается такой очень поступенчатый процесс, то должны быть промежуточные формы между человеком и обезьяной. И эти формы, вот они, значит, мы их видим, эти формы низшие расы, что чернокожий человек – это вообще полуобезьяна, значит, всякие чернявые там, итальянцы, испанцы, они, ну, они поближе к людям, но не совсем. Славяне, ну, тоже, значит, ну, отчасти люди. Ирландцы тоже вот не совсем. А вот люди, полностью развившиеся, люди, совершенно эволюционировавшие, это представители так называемой тевтонской расы, то есть жители Северной Европы, главным образом говорящие на языке германской группы, то есть немцы, скандинавы, англичане, часть французов. Это теория, которая считалась научной. Люди абсолютно серьезно писали научные диссертации, там, мерили черепа, там, составляли таблицы цвета глаз. В общем, все это было поставлено на очень широкую и серьезную научную ногу. И это было ничуть не особенностью немецкого нацизма. Это вызревало во всем западном мире десятилетиями. Помню, была еще BBC-шная документалка «История расизма». Расизм считался чем-то абсолютно научно доказанным. Что вот почему английский джентльмен, он говорит на хорошем английском языке, и у него отутюженный костюм? Потому что у него хорошая наследственность, он представитель высшей расы. почему ирландец говорит на плохом, испорченном английском языке, у него мятый костюм, и он любитель выпить? Ну, потому что у него наследственность похуже. Почему там чернокожие люди живут в своих африканских деревнях, вообще у них никакой цивилизации? Ну, потому что у них еще хуже наследственность. Это же как бы наука доказала. Серьезно, ученый, до сих пор почитаемый во всем мире, Эрнст Гекке, там, был расист. Причем расист он был не по злобе сердца своего, а потому что он считал, что на это указывает наука. Кстати, вот единственный не расист из известных биологов XIX века – это Миклуха Маклаев, наш соотечественник, который прилагал большие усилия к тому, чтобы обосновать, что жители Папуа-Новой Гвинеи, темнокожие, они тоже люди. Они тоже люди, к ним надо как к людям относиться. Но это был очень большой оригинал, потому что считалось, что... Да, вот Томас Хаксли, все считали, что человеческие расы не равны, конечно. Это само собой разумеется, это наука доказала. Причем писали даже, что поскольку эволюция – это выживание приспособленных, эти низшие расы, они, естественно, исчезнут с лица Земли. Такая вот неизбежное дело природы. Вот они вымрут. Они вымрут, а останется белый человек, германец, англосакс, как представитель высшей расы. И поэтому, если белые люди немножко помогут природе, избавившись от цветных, так сказать, личными усилиями, ну, они только природе помогут. Тут уж им так и так природой предназначены еще. И особенность именно немецких нацистов была в том, что они все это довели до логического завершения, что они... Вот расизм, который был нормальным, общепринятым в западном мире в начале 20 века, в конце 19-го, они его довели до логического предела, и они, соответственно, объявили евреев отдельной расой, что, в общем-то, не было Англии конца 19 века, как Кокни, то есть жители, ну вот типичный Кокни, он небольшого роста, он обычно черноволосый, он, вот как есть какой-то очень известный английский комический актер, я сейчас не вспомню, но такой, знаете, маленький, черненький, и нос такой курносый, ну, не вспомню сейчас. А вот Кокни – это отдельная раса, английские аристократы, они высокие и белобрысые, и они, значит, тоже раса другая, при этом выше. То есть национал-социалистическая идеология, она вызревала в научном мире. И большинство западноевропейских ученых, они разделяли часть расовых убеждений нацистов. Другое дело, конечно, что они не следовали им так последовательно. На то время, в те же 40-е годы, существовали в Соединенных Штатах конкретно очень расовые законы. И законы, которые воспрещали браки между расами. И там постоянно случались в Америке судебные процессы, когда человек пытался доказать, что он на самом деле белый. Там были ограничения на иммиграцию, когда вот иммигрантов из Западной Европы, из Северной Западной Европы привечали, вот из как раз стран германского языка, из Англии, из Скандинавии, а вот славян не так были рады видеть, там было а из Южной Европы совсем не рады. То есть нацизм, он абсолютно точно не был результатом развития христианства, он был результатом развития науки, биологии. Конечно, сейчас нам скажут, что это уже наука, что это все было чушь и бред, что все это страшная ересь, что наука доказала, что, конечно, человеческий род, он на самом деле един, что различия между расами, они носят крайне поверхностный характер, и что, в конце концов, пришли к тому же признанию единства человеческого рода, что и Библия, что интересно, что во времена в конце 19 века считалось мощным аргументом против Библии, то, что Библия говорит о единстве человеческого рода, павшего в Адаме, искупленного во Христе. Но мы же видим, что нет никакого единого человеческого рода. Есть белые люди, там, которые ходят такие в цивильных костюмах, а есть какие-то темнокожие дикари, которые скачут на бедренных повязках, и это явно разные виды. И вот таким образом расизм, он имеет отношение к биологии. И я не хочу об этом сказать, что наука есть зло. Просто люди способны обратить во зло все, что угодно, науку в том числе. Но национал-социализм не был религиозным, он был научным. В то время это считалось наукой. И я понимаю, что сейчас наукой не считается, но это нам всем урок. А некоторые вещи, которые сейчас считаются научными, могут быть признаны антинаучными через какое-то время. Станислав, быть автором выбора, значит, делать его от первого лица, но вовсе не значит иметь свободу воли. Второе, кто-то из политиков сказал, мы не можем вас заставить поступить так иначе, мы можем навязать вам нашу повестку. Иначе говоря, сам постановка вопроса делает выбор зависимым от нее, то есть не свободным. Третье, свобода выбора – это не свобода воли, поскольку выбирают из практически доступных вариантов, не всех возможных. Последнее. Фраза «я принял решение по своей свободной воле» – оборот бытовой речи, но не философское высказывание. Вы знаете, есть нечто глубоко ироническое, если не комическое, когда сторонники материализма пытаются мне объяснить, что у меня нет свободной воли. Простите, но для того, чтобы принять во внимание ваши аргументы, я должен проявить акт свободной воли. Для того, чтобы изменить мое мнение под влиянием этих аргументов, я опять должен совершить акт свободной воли. Значит, быть автором выбора, делать его от первого лица, значит, не иметь свободы. Я не очень понимаю эту фразу. Потому что свобода воли – это по определению способность быть автором своих решений. То есть, если материализм верен, то я не являюсь автором моих решений. Автором моих решений является некий очень сложный электрохимический процесс, скорее, моего головного мозга, и этот процесс детерминирован предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Я абсолютно не могу контролировать, что творится у меня в голове, потому что я не контролирую эти законы природы. Значит, что касается зависимый выбор, вы смешиваете две вещи. Конечно, на наш выбор оказывают влияние совершенно разные факторы. Если там вам говорят, что ты, там, не знаю, примешь, подпишешь определенный манифест, примешь определенную идеологию, или тебя вышибут с работы, то, конечно, значительное число людей там подпишут. Но при этом человек сохраняет свободу воли. Он может сказать, пошли вон. Мученик сохраняет свободу воли. Ему говорят, там, или ты отречешься от Христа, или мы тебя убьем. И он говорит, убивайте. Конечно же, мы принимаем решения под различными давлениями, под различными соблазнами. Но решение всегда остается за нами. Всегда. Вот пример, это как раз мученик, который может выбрать мучительную смерть для того, чтобы не отречься от Христа. При том, что да, конечно, сама угроза мучительной смерти огромное давление, мало кто выдержит. Свободную волю он сохранил. Была порождена ошибка философской картины мира с самого начала. Рене Декарт. Он объявил мышление и протяженность или материю субстанциями, то есть по определению самосознания, то есть причиной существования обеих этих субстанций является Бог. Таким образом, на самом деле философия Декарта единственной подлинной самосущей субстанцией является Бог. Мышление или протяженность, или материя – это лишь его атрибуты, в этом нет никакой проблемы. Ошибка выявляющего барок Спиноза, у которого в качестве единственной субстанции выступает природа. Так понимаете, если у нас природа – единственная субстанция, то природа – это замкнутая система причинно-следственных связей, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Что такое природа? Природа, вот как она определяется, это вот именно вот эта система которая замкнута. То есть любое событие в природе определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Мировоззрение, которое утверждает, что есть природа и больше ничего, называется натурализмом. И, собственно, оно тождественно материализму. Почему оно неверно? Ну, по той очевидной причине, что наши свободные решения, наши акты выбора и воли не определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. У нас есть выбор. Мы принимаем решения. Мы сами являемся их авторами. Игорь, у неверующего решение проблем проще. Верующий ограничен на 80%, в основном молитва. Решить надо. Все говорят, не ищите легкой жизни, но не объясняют, почему я должен искать тяжелую. Принятие решений, конечно же, для христианина всегда предполагает молитву. И это хорошо, это правильно. Потому что всегда очень важно остановиться перед Богом и Господа попросить, стоит ли мне принимать это решение. И очень важно, это огромная помощь от Бога, конечно. Почему мы должны эту помощь отвергать, не очень понятно. Станислав, ошибаетесь, внутренние эндогенные наркотики, которые вырабатываются мозгом, заточенные на экономию ресурсов, поощряют не поиск смысла жизни уникального для конкретного человека, зависимость выбора человека от готовых догматических форм мышления и поведения, что как раз позволяет экономить ресурсы в обмен на недумание. Как вам сказать... В чем смысл довода-то? А вот бывают атеисты, которые тоже бывают большие догматики. И что? Понимаете, вот именно такая догматическая закрытость, когда человек просто отметает и игнорирует все, что не пишется в его картину мира, просто не слышит, что у других людей могут быть основания полагать, как они полагают. Я это наблюдал у атеистов даже чаще. Ну, наверное, вот потому что я вырос среди атеистов. Может быть, просто поэтому. Может быть, если человек растет где-нибудь там, не знаю, в деревне где-нибудь в Арканзасе, где 100% рожденных свыше баптистов, то, наверное, может, ему будет казаться, что это они зашоренные. Я видел зашоренных атеистов. То есть это такое свойство человеческого характера, которая от конкретного мировоззрения, от конкретной религии зависит очень мало. Человек может быть зашоренным догматическим атеистом, он может быть зашоренным догматическим верующим, это сколько угодно. Ага. Если Библия дает ответы на все вопросы, зачем нужны другие книги? Библия не дает ответы на все вопросы. Библия не дает ответы на вопрос, не знаю, как починить компьютер, например, если он у вас сломался. Библия не дает ответа на вопросы, там, как лечить язву желудка. То есть, конечно же, Библия не дает ответа на массу частных вопросов. Библия дает ответ на самый важный вопрос. Что мне делать со своей жизнью? Зачем я тут? Знаете, у Иммануила Канта, по-моему, он выделял три самых важных вопроса. Что я должен делать? Да, что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться? Вот Библия отвечает на эти самые важные вопросы. Вопрос о том, как починить компьютер, я, конечно, буду искать в совершенно другой книге. Но вопрос о том, что я на нем буду делать, зачем я вообще здесь живу, я буду искать именно в Библии. Долго ли продержится религия, если наука избавит человечество от страха смерти? Вы знаете, продержится, но, как вам сказать, человек нуждается не только в избавлении от смерти, человек нуждается в избавлении от бессмысленности. Потому что бывает, что человек не хочет жить, не хочет. Вот был такой Александр Маккуин, я про него попала статья, он был шотландский модельер. Причем какой-то был... Очень бедный парень из какой-то бедной семьи, который просто пробился. Вот он своими трудами добился того, что у него была сеть магазинов, он был богатый, знаменитый, он там на яхте растекал, на собственной. В общем, полная сбыча мечт, и пацан к успеху пришел, и он 40 лет совершил самоубийство. Потому что не хотелось ему жить дальше. То есть бывает так, что люди не хотят жить даже тот короткий отрезок, который у них есть. Почему? Совсем не потому, что их жизнь невыносима. Ну, парня все было. А потому что человек нуждается в смысле жизни. Продление жизни там, научным путем, ну, на самом деле, это даже хорошо. Потому что заповедь «не убий», она от нас требует ценить дар жизни, этот дар всячески поддерживать. Но в теоретическом случае, если наука нам создала бессмертие, я об этом читал, кстати, рассуждения абсолютно неверующих философов, которые говорили, что вы бы очень быстро взвыли от вечной жизни. Ну, может, какое-то время вы бы наслаждались, путешествовали, там, совершали научные открытия, в общем. Но потом бы оказалось, что система в этой жизни исчерпана. И более того, главным стимулом человека без Бога является как раз избегание смерти. Не помню имени философа, который объяснял, что все, что мы делаем, чтобы избежать смерти. Человек стремится приобрести известность и славу, чтобы его имя сохранилось, он стремится продолжить род, он стремится посвятить себя каким-то проектам, которые дадут некую иллюзию бессмертия, что ну, я-то умру, но дело партии, оно живет и побеждает, или там нация будет существовать в веках, или еще чего-нибудь. И что все человеческие проекты – это попытки избежать смерти. И если убрать смерть, то неверующий человек, у которого нет смысла жизни в Боге, он повиснет в невероятной пустоте, он просто не захочет жить дальше. Поэтому в том воображаемом, глубоко теоретическом случае, если наука обеспечит людям бессмертие, люди этому не обрадуются. Другое дело, что это находится за пределами возможностей. Я читал об этом. Да, там люди, конечно, говорят, что вот мы сделаем супер-супер-супер-супер мощный компьютер и туда перезагрузим сознание, тогда мы его будем бэкапить, и тогда мы будем как в компьютерной игре, когда там тебя убили, а ты такой раз из бэкапа восстановился, дальше полетел. Но это чистая научная фантастика. Потому что люди, которые, ну, неверующие люди, там с обеих сторон были полемики неверующие, они говорили, что не, ребята, это так получится. Это все за пределами возможностей техники. И вряд ли когда-нибудь будет. Жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе. Угу. Как вы думаете, если бы Иисус жил сейчас, как бы изменилось его учение? Вы знаете, Иисус жив сейчас. Он воскрес из мертвых, он жив сейчас. То есть он не является там неким мертвым учителем, который бы вот, понял бы, как он был неправ. Иисус жив сейчас, и то, что Иисус открыл, он открыл, собственно, все времена. Там же речь не идет о каких-то научных теориях. Речь идет о нашем вечном спасении, о том, как мне обрести жизнь вечную, блаженную. И это было истиной в первом веке, это остается истиной сейчас, это будет истиной до конца времен. Какая добродетель важнее, вера или интеллектуальная честность? Знаете, я скажу, может, немного неожиданную вещь, но, конечно, интеллектуальная честность, потому что она приведет вас к вере. Тут в чем проблема часто бывает, когда атеисты говорят про интеллектуальную честность, они не замечают того, что мы все интеллектуально нечестны, что мы все люди так устроены, что мы горячо желаем подтверждения нашей точки зрения. Есть даже понятие в психологии, там, confirmation bias, то есть склонность к подтверждению своей точки зрения. Это Это особенно видно в интернете. Человек будет подхватывать, ну, люди как какие-то споры о чем угодно, о политике, там, о религии. О политике чаще больше всего спорят. Человек выхватывает ссылки, там, сколько угодно фейковые, его даже это не сильно волнует, что они фейковые, но которые подтверждают его позицию. А посмотрите, какие наши враги тупые, там, какие они вообще противные. Что это может быть вообще фейк, но этого волнует мало. И наоборот, человек там подхватывает какие-то сообщения, тоже могут быть совершенно недостоверные, которые он может использовать в своих целях. Причем сам не раз попадался на это. Мы все так устроены. Мы все интеллектуально нечестны, и интеллектуальная честность – это как на руках ходить. Это для нас неестественно, это требует огромных усилий. Это очень нелегко, когда человек уже нам сообщает, о, я интеллектуально честный. Ну, это, знаете, это выглядит довольно смешно. Это как если бы человек сообщил, о, я вообще святой. Я святой-святой вообще, безгрешный. Интеллектуальная честность – это добродетель, которая... Как-то бывает с другими добродетелями, мы теряем добродетель, когда мы претендуем на то, что мы уже достаточно добродетель. Это как, не знаю, спортсмен, который говорит, а и так все побью, и перестает тренироваться. Вот атеисты как раз очень часто тоже демонстрируют поразительную интеллектуальную нечестность, именно потому что считают, что они-то интеллектуально честные. С ними-то все в порядке. Поэтому как раз я вас призвал бы стремиться к интеллектуальной честности и в этом отношении быть, искать истину, куда бы она ни вела. И, может быть, она приведет вас к Богу. Я не хочу сказать так заранее. Но пуститесь в это путешествие. Я не предсказываю, но догадываюсь, что сможет ожидать в итоге. Церковь все время обещала людям загробное утешение, никогда не интересовалась строительством справедливого общества здесь, на земле. Именно поэтому она потерпела банкротство. В церковь входит только несколько процентов людей во всех развитых странах. Вы знаете... Либо человек создан для вечной жизни, либо нет. Вот это же не вопрос как бы социального эффекта, это вопрос истины. Мы с вами либо призваны к вечной жизни, либо нет. Если мы с вами призваны к вечной жизни, если Бог нам предлагает вечное спасение, и это вечное спасение зависит от нашего выбора, то это самое важное, что есть на свете. А на минуту представьте себе, просто вообразите, что это так. Попробуйте посмотреть на мир этими глазами. Что было бы, если бы вы верили в то, что у человека есть вечная жизнь? Что вот мы здесь живем несколько десятков лет. И мы входим в вечность, которая может быть либо невыразимо прекрасной, либо совсем наоборот. И вторая вещь там про борьбу за социальную справедливость, там, и справедливое устройство общества. Видите ли, два самых страшных по числу жертв течения в 20 веке. Ну, в национал-социализм было не очень много разговоров про социальную справедливость, хотя они были, но это было не самое центральное послание. А вот в коммунизме это было самое центральное про социальную справедливость. И когда читаешь историю России 20 века, причем не только труды историков, а именно документы, именно газетные статьи, книги, то видно, как все страшно обернулось, что когда люди пытаются навести справедливость, устроить Царство Божие на земле, у них всегда получается что-то намного больше похожее на ад. Доктрина воплощения является внутренне противоречивой, как Иисус одновременно является Богом, то есть могущим, всеведущим, вечным и так далее, и человеком, то есть ограниченным, родившимся в определенный момент и умершим на кресте. Это логически несовместимое утверждение. Нет, почему же? Иисус Христос обладает двумя природами. Двумя. как человек, он родился в определенный момент от Девы Марии. Как Бог, он пребывает вечно. Как человек, он претерпевает страдания, устает, наконец умирает. Как Бог, он пребывает вечно, он абсолютно неуязвим для чего бы то ни было. То есть в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью, при этом свойства обеих природ сохраняются. Мы не говорим, что человек Иисус существовал предвечно. Нет, он начинает существовать в определенный момент времени. Мы говорим, что как Бог пребывал вечно. То есть вот эти противоречивые свойства, они относятся к двум разным природам. Таким образом, логической проблемы, логического противоречия тут нет. Может ли Бог передумать, если не может, у него нет свободной воли? Так, а если может, то у него нет сведений. А зачем ему передумывать, понимаете? Конечно, Бог может передумать, другое дело, что он будет знать, что он передумает заранее. Но Бог не передумывает, потому что наше передумывание, оно всегда связано с нашей ограниченностью или греховностью. Я чего-то не знал, и мне пришлось передумать. Ну вот я узнал, что там какие-то обстоятельства изменились. Я, конечно, не знал заранее. Мне пришлось передумать. Или я принял решение, которое было откровенно глупым. Вот я поддался там порыву страсти, там, захотел себе купить какой-нибудь дорогой ненужный предмет. Я потом передумал. То есть мы передумываем по двум причинам. Либо мы чего-то не знали, либо мы поступили глупо. Мы решили все-таки это исправить. Бог обладает сведением, и Бог обладает совершенной премудростью. Он не оказывается при необходимости изменять свое решение. Он не передумывает. Что вы думаете об аргументе Ричарда Докинза? Бог, который был бы в состоянии разработать Вселенную и управлять ее, должен был бы быть очень-очень сложным. Ну, собственно, аргументы его очень быстро опровергли. Ну, буквально как только он его заявил, там по двум причинам, собственно, он не годится никуда. Во-первых, христианская вера не утверждает, что Бог сложный. Ну, Докинз, он материалист, он себе представляет Бога как супер-супер-супер-мозг, супер-супер-супер-компьютер. И вот супер-супер-супер-компьютер, который был бы способен разработать Вселенную и управлять, он действительно был бы очень сложным, состоявшим из огромного количества там, микросхем, там, оперативной памяти, должно быть море и так далее. Но Бог христиан ни в коем случае не суперкомпьютер. И вообще это не что-то на материальном носителе, это чистый дух. А дух прост. Дух не состоит из деталей. Вот точно так же, как мое и ваше «я», оно не состоит из деталей. Мое и ваше «я» – это некая точка. Моя и ваша личность из деталей не состоит, на части не разбирается. Но при этом мы с вами можем иметь очень сложные воспоминания, очень сложные идеи. Мы можем создавать сложные структуры, при том, что мы сами простые, вы как личность, как я. И вот Бог может создавать очень сложную вселенную и управлять, при этом он остается простым, он не собирается из частей. Второе, то, что довод от сложности, это вообще даже не довод, потому что, ну, представьте себе, это пример, который приводит американский философ Альвин Пантинга. Мы прилетели на Луну и находим там какие-то лунные трактора. И один человек говорит, знаете, это явно сделала какая-то инопланетная цивилизация. Ну, там действительно там трактора, действительно, люди их явно не делали. Ну, значит, их сделали инопланетная цивилизация. Ему второй возражает, но ведь это очень сложно объяснить. Целая инопланетная цивилизация, как объяснение тракторов, это же объяснение очень-очень сложное, мы должны его отвергнуть. Мы понимаем, что это не так, что ссылки на то, что причина, что объяснение очень сложное, абсолютно не делают это объяснение неистинным. все религиозные феномены могут быть объяснены на уровне психологии. Религиозные галлюцинации, голоса, видения, нравственное преображение человека под влиянием обращения – все это не может быть доказательством Бога, потому что это можно имитировать в лабораторных условиях. Длинное давно сообщение, но, надеюсь, смысл я передал. Значит, конечно, у религиозных переживаний, религиозного опыта есть психологическая сторона, потому что эти переживания переживают люди. У людей есть психология. Было бы очень странно, если бы они не имели психологического измерения, конечно, что это доказывает. Любые человеческие деяния, любой человеческий опыт, он имеет психологические измерения. И что? Бытие Божие, ну, собственно, как вам сказать, можно ли считать их свидетельством о Боге? Я думаю, можно, потому что их разделяет множество людей. И если человек веровал в Бога, и его жизнь изменилась, это важное свидетельство. Это свидетельство того, что да, в его жизни что-то есть. Вот если человек страдал какой-то болезнью, там, хронической, пошел к врачу и потом сделался здоровым, я должен предположить, что врач, наверное, существует на самом деле, достаточно естественно. А если множество моих знакомых обращалось к этому врачу и получало помощь, то тем более я должен это предположить. Это вполне разумно. Другое дело, что наша вера в Бога имеет под собой массу аргументов, которые никак не связаны с субъективным опытом, которые носят объективный характер, на который я стараюсь обращать внимание. Что делать с постоянными неотвеченными молитвами? Практически все люди, у которых болеют, умирают их родственники, молятся об их здоровье, но Бог не отвечает на это, вопреки своему обетованию. Неразумнее ли предположить, что там просто никто не слышит? Люди умирают, мы все умрем. И наступает момент человеку умереть. Когда этот момент наступает, знает только Бог, потому что мы не знаем, когда человеку лучше уйти из этой жизни. Мы, естественно, молимся о его здравии, но смерть не является чем-то однозначно плохим. Как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. То есть апостол, он говорит о том, что он хотел бы умереть, он хотел бы уйти уже ко Христу, но у него есть обязанности здесь, на земле, он должен заботиться о людях, он должен заботиться о своей пастве, и поэтому он остается здесь на земле. Смерть, на самом деле, это не так плохо. И, ну как, конечно же, плохо умереть в нераскаянии, плохо умереть в конфликте с Богом. Но для благочестивого человека смерть – это хорошо. Смерть – это когда человек отправляется домой. Как говорил Миша Лугачев, вот мой друг, он уже с Господом, он говорил, я здесь в командировке, что здесь на земле мы не дома, мы здесь находимся в командировке, мы здесь находимся с определенным заданием. И когда человек умирает, это значит, его отозвали домой, его задание исполнено, и он, если он жил в вере, он будет с Богом, он будет на небесах, ему очень хорошо и замечательно. То есть при том, что мы всегда молимся о здравии, должны молиться наших болеющих родственников, нас должно больше беспокоить их духовное состояние, чем их даже физическое, потому что так или иначе мы всегда умрем, и мы должны лучше думать о том, что нас ожидает на той стороне. И, конечно же, Бог не отвечает на все молитвы именно так, как мы хотим. Он все молитвы слышит, все молитвы принимает внимание, но Бог знает, что для нас лучше. Это как ребенок, который обращается к отцу. Вот, представьте себе, отец говорит маленькому ребенку, сыночек, вот тебе что-нибудь нужно, ты мне скажи об этом, я тебе это дам. и приходит сыночек и говорит, там, папа, я хочу там 3 килограмма мармелада. Очень мармеладный. Ему папа говорит, ну, знаешь, 3 килограмма мармелада повредят твоему здоровью. Поэтому я тебе 3 килограммов мармелада не дам. Значит, тебе не полезно будет. И нарушил ли я отец тут свое обетование? Я думаю, ребенок может быть недоволен. Он хочет мармелада и все. Но отец лучше знает, когда, что ему там, чего ему лучше не давать. Скажет, там, иди, покушай суп, тебе мама приготовила. Вот, мармелад, он тебе не полезен, особенно в таких количествах. Поэтому Бог всегда слышит наши молитвы. Абсолютно всегда. Нет молитвы, которую Бог не слышал. Но Бог действует, исходя из этих молитв, принимая во внимание то, что для нас лучше. И хотя нам это трудно бывает проглотить, иногда для нас лучше умереть. И отправиться на ту сторону. На самом деле в жизни христианина смерть – это самый торжественный и радостный момент. Когда вот земной путь мы уже свершили, и мы отправляемся к Господу, мы отправляемся в наш небесный дом. Но время мое уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».